Добро пожаловать на нашу психологическую кухню, где психологи встречаются после работы и разговаривают с юмором о серьезных вещах, дают свой аналитический взгляд на обыденные вещи. Наливайте чай, подсаживайтесь к нам на кушетку, мы начинаем наш подкаст.
Разговорчики по Фрейду.
Красиво звучащий диагноз — невроз сердца.
Это правда.
Блин, ну звучит вот, у тебя что, у меня невроз сердца.
Сердце невротизируется, да? А у меня психоз почки.
Вот сейчас прям происходит что-то страшное, надо спасать, вызывать скорую, я сейчас потеряю сознание, рухну и погибну. По поводу инфаркта миокарда с большим рубцом, и что организм как-то не выдержит, что сердце остановится. Потому что если бы эта система не работала, мы бы такие, знаешь, перевернулись на подушку, заткнули себе дырочки свои сопельные, и все, и задохнулись. Вот было бы неловко.
Да, научился ежик дышать попой, сел на пенек и задохнулся. Так у нас не бывает.
Здравствуйте, наши слушатели подкаста. С вами ведущие психологи Арсений Володько
и Таша Брис. Всем привет.
Давайте поговорим сегодня про панические атаки, потому что путем самого честного голосования и самых честных выборов победила из четырех тем именно тема панических атак. Это, кстати, к вопросу о том, как влиять на тот контент, который выходит на нашем канале. Присоединяйтесь к телеграм-каналу, голосуйте, и вот.
Выбранный вариант становится темой выпуска.
Модное. Не в том плане, что у нас этот модный журнал психических расстройств и в топе у нас панические атаки, а в том плане, что много людей в той или иной степени подвержены тревожным расстройствам, а как, наверное, мы там дальше поговорим, панические атаки входят в широкую группу тревожных расстройств. То есть это скорее частный случай. Но я, опять же, не видел статистики по постсоветскому пространству, но видел некую европейскую статистику. Почему можно опираться на нее? Ну, потому что у них страховая медицина, и, знаете, каждый случай, если он оплачивается из страховой кассы, он должен быть зафиксирован, задокументирован, попадет в статистику и прочая всякая история. От 10 до 15% людей на Западе подвержены тревожным расстройствам. Я думаю, что наши цифры не будут сильно отличаться. Вопрос не в том, в каком мы там мире живем, а вопрос в том, что происходит вокруг.
Если говорить о том, что это модное расстройство, с учетом того, что люди некоторые хотят как будто бы притянуть что-то за уши и сказать: а у меня панические атаки, а у меня биполярочка, а у меня вот такая штука. Это, конечно, ничего общего с реальностью чаще всего не имеет, но какое-то время, возможно, оно и на пользу, что мы серьезно начали больше говорить о психических расстройствах, и вот эта в кавычках мода, она немножко снимает стигматизацию. То есть если раньше многие стеснялись говорить или боялись говорить, что я хожу к психологу, или что у меня, не дай боже, какое-то расстройство, то сейчас это «да, я хожу к психологу». «Да, у меня была депрессия, да, я работаю с этим». Или «да, у меня панические атаки, и я работаю с этим».
Ты сейчас про то, что в моем окружении у приличных с виду людей есть какие-то расстройства, то почему бы этому расстройству не быть и у меня? Если у них какие-то тревоги, то почему бы и у меня не быть тревогом? Про это?
Да, в какой-то степени. Наверное, про это. То есть, если такое есть у моего окружения, конечно, мне бы не хотелось, чтобы у меня было такое же. Мне бы не хотелось, чтобы у них было такое же. Но, похоже, так бывает. И это не то чтобы нормально, но в каком-то специфическом смысле нормально. Так случается. И да, надо с этим что-то делать.
Ну, наверное, все-таки стоит быть справедливым и сказать, что дело, наверное, все-таки не в моде. То есть, да, наверное, информационное пространство в той или иной степени каким-то образом, если не провоцирует, то поддерживает эту тенденцию. Или, по крайней мере, про это говорят часто, открыто. Ну, есть какие-то причины, да? Наверняка есть что-то, что в итоге способствует появлению тревожных расстройств. Ну, вот как в начале 20 века были массовые истерии. Сейчас вот где ты там нормально истерию найдешь? Не найдешь нормальные истерички?
Я, кстати, про это немного и говорю, про то, что модно это как раз-таки для истероидных личностей и для подростков. Наверняка ты тоже встречал такое. Подросток говорит: у меня депрессия, выделяется из своего круга, и это модненько, у меня депрессия. Или какая-нибудь девочка-истеричка, без стигмы, говорю, в хорошем прям смысле. Она такая вся миленькая, она такая вся хорошенькая. И она говорит, ой, у меня биполярно-аффективное расстройство. Похоже, я еще пограничка. Я пограничка. И панические атаки у меня постоянно, постоянно. То есть такое встречается у подростков и у людей с истероидным типом личности. Хотя нет ни панических атак, ни пограничного личностного расстройства, просто они озвучивают, будто бы оно есть, так как преувеличивают тяжесть симптомов, проявляющихся у них. Там голова закружилась, она такая, это паническая атака, это вот она.
Я помню, лет, может, 30 назад был такой красиво звучащий диагноз «невроз сердца».
Это правда.
Блин, звучит вот у тебя что? У меня невроз сердца.
Сердце невротизируется, да? А у меня психоз почки. Раз мы начали с того, что может быть модным, кто это называет панической атакой, например, а ей не является, вероятно, нужно дать стандартно, да, какое-то определение, что же такое панические атаки.
Давай.
Я просто пользуюсь великим и могучим, забила панические атаки, и мне тут выдает Google, что это эпизодическая пароксизмальная тревожность, приступы сильной тревоги, то бишь паники, или страха. Чаще всего страх смерти, реже страх потери сознания, потери контроля, беспомощности или страха сойти с ума, сопровождающуюся учащенным сердцебиением и ощущением удушья, нехватки воздуха. Такое вот определение.
Кстати, если уже так в этимологию определения вдаваться. Панические атаки. В Древней Греции была легенда про сатира, которого звали Пан, и который как раз-таки мог вызвать внезапные приступы страха. По-моему, была такая легенда о том, как какое-то воинство, значит, шло завоевывать, и вот этот Пан развлекался тем, что целые войска обращал в бегство.
Прям-таки соловей-разбойник.
Типа того, да, там он какими-то своими методами все это наводил. Ужас. Соловей-разбойник, он это делал при помощи свиста, каких-то издавания звуков, которые наводили шок и ужас на слушающих это. А Пан это делал незаметное, то есть это вдруг внезапное, охватывающая паника. Даже слово «паника» сама появилась от вот этого «пан». Может быть, нашим слушателям будет интересно, почему паническая атака.
Интересно, интересно. Я предлагаю, так как мы дали определение, и в определении уже есть какие-то части, я предлагаю пройтись по симптомам для того, чтобы отделить условно мух от котлет и понять, то, что со мной гипотетически происходит, это паническая атака или нет. Как мы можем это понять? По наличию симптомов. Соответственно, чем больше симптомов выбиваем, как имеющихся, тем выше вероятность, что это она.
Как в бинго, да?
Да, или как в этом, боулинг, да.
Лото.
Короче, много игр, где можно что-то там выбить, как в этих играх. Симптомы можно разделить, так как я из КПТ, то я разделю их на соматические, когнитивные, то есть мыслительные, соматические, то есть телесные. Когнитивные — это, как уже было перечислено в определении, страх сойти с ума, то есть мысли. Я боюсь сойти с ума, я схожу с ума, я сейчас умру, похоже, я умираю, я теряю контроль, я не смогу с собой совладать. То есть интенсивный приступ тревоги и паники. Иногда это еще чувство нереальности, странности, то, что мы называем дереализацией, деперсонализацией. То есть то, что происходит не со мной, как деперсона, деперсонализация, угу. Или то, что происходит нереально, дереализация, там, как в тумане или издалека, или там какое-то все непонятное. Ну, мы про это думаем. То есть я думаю, что оно нереально. У меня появляется такая мысль, и сама мысль провоцирует панику. В КПТ мы предполагаем, что именно мысль первична, потом идет на мысль эмоциональный отклик, после эмоционального отклика идет соматическое поведение. После того, как, например, выбросился кортизол, то есть я ощутила панику, у меня уже тело напрягается. Понятно, что это очень-очень быстро, и человеку может казаться одновременно, или он может думать, что сначала он почувствовал, как тело сжалось, а потом подумал «ого-го», но это не так.
Давай попробуем описать, что происходит, и пояснить, успокоить наших слушателей, которые либо сталкивались с этим, либо боятся столкнуться, либо, в принципе, которым интересна эта тема, раз мы уже ее сегодня затрагиваем, описать, что же происходит на самом деле. происходит работа симпатической системы. У нас есть симпатическая система и парасимпатическая система. Вдруг, как это обычно там ощущается, все внутри сжимается, вдруг учащается сердцебиение, учащается дыхание. И обычно в этот момент люди воспринимают эту ситуацию как экстраординарное, ненормальное. Ну, потому что в обычной жизни мы, ну, идем, не знаю, дышим. Ну, все с нами нормально. То есть наше состояние нами плюс-минус как-то регулируется. А здесь вдруг что-то начинает происходить с моим телом, а я на это никак вроде не влияю.
Ну, и тут ты как раз говоришь о соматических проявлениях, про которые, естественно, стоит упоминать. Да, это сильное сердцебиение, это пульс, озноб, дрожь, конечности могут быть холодными. Одна девочка мне говорит, меня прям мурашит внутри, вот так она описывает это состояние. Другая говорит, когда ногу пересидишь, вот эти вот ощущения в ноге, она называет это мерцающие. Сложно же назвать словами, как это. И она говорит, вот такое состояние по всему телу, и не пойми что. То есть как будто мне отсидели все тело. То есть боль, дискомфорт в груди, озноб, учащенное дыхание или наоборот затрудненное дыхание, головокружение, тошнота может присутствовать и такое некое предобморочное состояние. Кажется, вот-вот я рухну.
Да, и вот это само по себе состояние, оно уже сильно пугает людей. Особенно, когда они впервые с этим сталкиваются и не очень понимают вообще, что это такое, что с ними происходит. Естественно, им кажется, что что-то засбоило в их организме. Сердце прихватило, еще там какая-то болезнь.
Это точно инсульт.
Да, инфаркт миокарда.
Угу. Вот с таким рубцом.
Вот сейчас прям происходит что-то страшное. Надо спасать, вызывать скорую. Я сейчас потеряю сознание, рухну и погибну. Кстати, опять же, забегая вперед, скажу, что при панических атаках люди не теряют сознание. Да, это такое состояние, как ты сказал, предобморочное, но сознание люди не теряют. Так что не бойтесь, что вдруг вы там потеряете сознание, не знаю, как там, за рулем, будете ехать и бац, отключитесь. Нет, не отключитесь.
Но этому есть объяснение, потому что во время панической атаки чаще всего давление повышается. В обморок падают при сильном и резком скачке пониженного давления. Да, и то есть это невозможно одновременно, но после того, как у человека прошла паническая атака, давление как раз-таки может резко понизиться, и человек может упасть в обморок, но этому больше будут склонны те люди, которые изначально с пониженным давлением. Да? То есть они в норме с пониженным живут, у них там 90 на 50, условно говоря. Тут их прошарашила паническая атака, у них там 120, 130, 140. Оно возвращается в норму, и человек такой... И может, правда, упасть, но это очень такие исключительные.
Ничего страшного не произойдет с вами.
Угу.
И вот по поводу инфаркта миокарда с большим рубцом, и что организм как-то не выдержит, что сердце остановится. Нет, не остановится. Эта система работает вообще автономно. И опять же, если бы, как я говорю людям, пытаюсь их успокоить, если бы у вас реальные были какие-то органические поражения сердца, какие-то болезни, то вы бы, скорее всего, об этом знали еще с детства, ну, либо с подросткового возраста. Ну, потому что это болезни не вдруг, которая как температура. Вчера был здоровенький, а сегодня свалило. Это какая-то долгая история, долгая болезнь. Поэтому, если у вас до этого ничего не было диагностировано в плане проблем с сердцем, то и с сердцем, скорее всего, все в порядке.
Угу, это так.
А еще, знаешь, они в этот момент очень сильно переживают, что вот им не хватает воздуха, ну, потому что учащенное сердцебиение, ну, во-первых, они вдохи делают много, но маленькие. Может даже происходить гипервентиляция. Кстати, на фоне именно гипервентиляции, из-за того, что они учащенно дышат, слишком много кислорода, и начинает кружиться голова. Хотите, проведите прямо сейчас эксперимент, остановите на паузу наш подкаст и подышите очень интенсивно, минуткой.
Собачкой.
Да-да. Вот, я вас уверяю, вы получите головокружение. Ну, избыток кислорода.
В детстве было такое собачий кайф про него. У нас было такое, да, прикалывались. Быстро дышали, кружились, там всякую фигню делали.
Так вот, люди переживают, что не задохнутся, с ними что-то произойдет. Опять же, уверяю, система работает автоматически. Вы не задохнетесь. Даже если вы попытаетесь очень сильно остановить дыхание, рефлекс работает, вы все равно будете дышать.
А это один из способов.
Да, дышать вы в любом случае будете.
Ты, кстати, прямо сейчас условно рассказал лайфхак, как же проверить, задохнусь я или нет. Конечно, в этот момент у руля стоит миндалина, то есть эмоциональный центр, а префронтальная кора, логичная, рациональная такая, она вырубилась и пошла отдыхать. Но в момент, когда задыхаетесь, это уже сильно далеко вперед забегая, попробуйте заткнуть нос руками, а теперь пальчиками, да? А теперь задыхайтесь. Мы вас уверяем. Не пройдет и минуты, как вы уберете пальцы. Никто еще не умер, заткнув пальцами нос. То есть проведите с собой такой эксперимент. Организм сам сработает, мозг направит сигнал рукам и скажет, ну-ка, кыш, от моего лица. Убери руки.
Даже во сне есть такие видосики, да, там, допустим, человек дышит носом, ему закрывают нос, и он через какое-то время ртом начинает дышать. Поверьте, если вам попробовать затрудить рот, то вы проснетесь, вы не сможете задохнуться во сне.
И наваляете обидчику.
Да, потому что если бы эта система не работала, мы бы такие, знаешь, перевернулись на подушку, заткнули себе дырочки свои сопельные, и все, и задохнулись. Вот было бы неловко.
Да, научился ежик дышать попой, сел на пенек и задохнулся. Так у нас не бывает. Сейчас, прослушивая подкаст, человек, у которого ни разу не было панической атаки, может подумать такой: «О, я все понял», или «И ежели что, я прям вот знаю, что делать». Но так как, еще раз, префронтальная кора угнетена норадреналином, она пошла спать, все, у руля миндалина — это наш эмоциональный центр, мы ничего не вспомним. Мы ничего про то, что надо, не вспомним, конечно, все равно будет страшно и так далее. После первой панической атаки чаще всего человек вызывает скорую, и для своего успокоения, ну и для успокоения психолога, к которому вы потом пойдете, я бы все-таки рекомендовала посетить некоторых врачей, которые определят состояние вашего здоровья. Прежде всего, это, конечно, кардиолог, который исключит болезни сердца, да, там на ЭКГшечку вас отправит. Обязательно это невролог, который проверит нарушение мозга, все ли в порядке, там, не знаю, молоточком по коленкам в том числе постучит, да, проверит какие-то там пути кровоснабжения. Ну, в конце концов, эпилепсию исключит, потому что если паническая атака случается у ребятенка лет 16, это может быть не паническая атака. Это может быть, и там мы поговорим позже, да, про что это может быть другое. Поэтому к неврологу обязательно. К пульмонологу хорошо бы сходить, чтобы исключить астму, потому что астма тоже может проявляться внешне как паническая атака. Эндокринолог, который проверит функции щитовидной железы, потому что при недостатке ТТГ, Т3, Т4, дефиците железа и так далее, состояния будут выглядеть как паническая атака, будут и являться панической атакой, но как только мы уберем дефициты, все с нами пройдет. Не надо к психологу будет ходить. Не надо ничего психологического лечить, если только с вами условно не случилась травма, и вы теперь у психолога прорабатываете не сами панические атаки, а что со мной такой эпизод случился. Ну и девочкам к гинекологу. Не знаю почему, но просто сходите, нам так спокойнее будет, правда. К гинекологу обязательно, даже терапевт отправит, типа на всякий случай сходи. Там вот анализы, это дефицит железа, обязательно.
Вдруг вы маточкой научились дышать.
А теперь задыхаетесь.
Да, теперь задыхаетесь.
Это точно. Вам, конечно, назначат анализы. Например, психиатр, с которым я работаю, каждый раз выписывает один и тот же список анализов, которые условно должны бы назначить все остальные врачи. Обязательно на дефицит железа — это общий анализ крови на гемоглобин, ферритин и сывороточное железо, это ТТГ, УЗИ щитовидной железы, анализ на B12.
Это, кстати, по поводу щитовидной железы, наиболее свойственно женщинам.
Да, это правда. И выглядит один в один как паническая атака. То есть просто убираем дефициты или, наоборот, показатели очень высокие, приводим в норму, и вуаля, панические атаки ушли, и жить стало хорошо, и жизнь стала хороша. Да, поэтому обязательно, если вдруг первый раз ситуация произошла, все-таки сходить к врачу. Психолог — это не человек первого выбора. Вот так, не специалист первого выбора в случае панических атак однозначно.
Ну да, психолог — это скорее уже специалист, когда вы исключили все какие-то органические, значит, причины, и уже становится понятным, что причина не в органике, а в вашей психологии. И тогда добро пожаловать к психологам.
А вот тут еще одна уловка. После того, как мы сходили к соматическому специалисту, следующий врач-психиатр. И тут то, о чем мы говорим. Потому что паническая атака может входить в состав расширенного расстройства, например, биполярно-аффективного расстройства. И в моменты мании могут быть панические атаки. Даже в моменты депрессии, как-то вот странно, но тоже могут быть панические атаки. Паническая атака будет просто симптомом большого расстройства. Либо это просто при депрессии, при рекуррентной депрессии могут быть панические атаки. Посттравматическое стрессовое расстройство, да, очень часто панические атаки при ПТСР. Это один из прям таких ярчайших, самые сильные панические атаки, наверное, при ПТСР. Ну и так далее. Поэтому к психиатру необходимо сходить, чтобы он исключил психиатрические расстройства. И если вам психиатр говорит: «С тобой, дружочек, все в порядке, у тебя паническая атака, это невротическое, это излечимо», если вообще очень сильно, очень плохо, тяжело, он назначит таблеточки и отправит к психотерапевту или психологу. Если не все так страшно, только началось, например, что такое страшно или не страшно? Условно, страшно — это когда вы в панических атаках очень долго. Это не одна-две, а вы уже год с ними, два с ними, пять, и вы уже как бы привыкли, и вроде справляетесь.
Да, я вспоминаю, знаешь, клиентка как-то ко мне пришла на первую консультацию. Как я вспоминаю, она, знаешь, даже внешне на лет 10 старше себя выглядела, своего возраста. Рассказала, что она уже полтора года мучается паническими атаками, а пришла на консультацию, потому что ей экстренно нужно что-то сделать, потому что через неделю она собирается в отпуск, и она просто боится, что отпуск пройдет у нее плохо. Но, видя ее состояние, я ее сразу же отправил к психиатру, потому что смотреть на нее было просто больно и страшно. Она себя уже вот за эти полтора года довела до серьезного нервного истощения. У нее серьезные проблемы со сном. Просто человек выглядит нездорово.
Да, и, конечно, если панические атаки уже давно и долго, то это уже не панические атаки. Это уже 100% входит в какое-то расширенное психиатрическое расстройство. То есть, например, это тревожное расстройство как таковое, или генерализованное тревожное расстройство, или тревожно-депрессивное расстройство, посттравматическое стрессовое, иногда это ОКР. Даже при РПП, то есть расстройствах пищевого поведения, бывают панические атаки. И поэтому, если это эпизодическое, 1, 2, 3 раза, это просто панические атаки. Если это уже долго, то есть 10-15 раз, больше, месяц, годы, то это уже как минимум паническое расстройство. Паническое расстройство от панических атак чем отличается? Во время панической атаки мы боимся умереть, сойти с ума, да, и оказаться вот такими беспомощными либо мертвыми. А во время панического расстройства мы боимся наступления панической атаки. То есть, когда у человека просто панические атаки, он еще не очень боится, что они начнутся вновь. Он боится умереть, если они будут. Самой панической атаки-то я не боюсь. Но если я умру во время нее, мне, конечно, очень жутко. А при паническом расстройстве я уже боюсь, я уже ожидаю следующую паническую атаку.
Там вот этот коварный механизм, когда люди впервые там сначала сталкиваются с этими паническими атаками, допустим, несколько раз, а потом они, перепугавшись и так ожидая наступления следующего раза, они, опять же, внутренне напрягаются, из-за этого их тревожность возрастает, и это состояние вновь провоцирует панические атаки. И это такой замкнутый круг. Да.
Цикл стресса такой, да. Да, цикл.
С которого очень сложно выйти. Как ни странно, такой же механизм у так называемой мнимой импотенции.
Mm-hmm.
Когда вот тревога, когда человек, столкнувшись с неудачей один раз, он начинает тревожиться, он начинает бояться, что еще раз это произойдет. Из-за того, что он тревожится, он напрягается. Из-за того, что он напрягается, пропадает возбуждение. И эта история повторяется. И вот это вот такое самоподдерживающая система, да?
Психогенная, все, я поняла. Угу.
Вот как Таша сказала, если мы исключим какие-то психиатрические случаи, психиатрические, малая психиатрия, да, не пугайтесь, что вы с ума сошли или еще что-то, а скорее речь идет про то, что вам необходимо, возможно, будет принимать препараты. Здесь два способа. Это, с одной стороны, там, препараты, с другой стороны, психотерапия. Для того, чтобы разорвать этот круг.
Абсолютно убеждена, и множественные исследования это доказывают. Просто принимать препараты, к сожалению, неэффективно. Да, мы можем принять препараты. Да, даже панические атаки на время приема препарата уйдут. Кстати, чаще всего во время тревожных расстройств прописывают антидепрессанты, потому что, вспоминаем предыдущие выпуски, я говорила, причем матом, что серотонин — это гормон похуин, а у нас антидепрессант — это селективный ингибитор обратного захвата серотонина именно. То есть серотонина у нас становится больше, то есть нам больше становится пофиг. Ну, отсидела ногу — и пофиг. А тут отсидела ногу — и страшно. Ну, закружилась голова, и пофиг. А тут закружилась голова, и страшно. И то есть мы на одну и ту же соматическую реакцию, то есть реакцию тела, раньше мы реагируем тревогой, а сейчас мы не реагируем. То есть тело все те же симптомы выдает, а мы на них как бы, ну, говорим, и ладно. Кстати, мы тут с тобой, знаешь, о чем не рассказали? Как дебютирует паническая атака? Как вот случается так, что у нас вообще начинается первая паническая атака? Я не скажу, что это первопричина, но это первопричина первой панической атаки. То есть как они дебютируют? Хронический стресс, увольнение, развод, насилие, что-то происходит.
Вступительные экзамены, выпускные экзамены.
Может быть, да. Стресс накапливается в организме. Человек это вытесняет. Он такой, да, нормально, пашем. Либо у него вообще есть какая-то проблема, но это, наверное, чуть-чуть про вообще откуда берутся панические атаки, ну уж ладно. Предположим, у человека есть проблема, он не может найти себе отношения. Раз не получается, два, месяц, год, три. А для него отношения являются важной составляющей. Это для него ценность, это сверхжелаемо. Ну и так как у него раз за разом что-то не получается, он такой, а, зелен виноград. Такая метафора, типа, ну, не могу достать, и, значит, зеленые невкусные. Да не хочу я отношений, не надо мне. Вообще мне одному хорошо. И это все в себя заткнул, и такой, я буду работать, я буду стараться. А внутри-то его бомбит, но он такой, не-не-не-не-не, не бомбит, не-не-не-не-не, мне не хочется. Нет, дальше происходит следующее. Выпил алкоголь, на следующий день у него похмелье, и во время похмелья начинается паническая атака. Или не поел, очень голодный, головокружение, и начинается паническая атака. Или покурил как-то много, и начинается паническая атака. То есть сначала идет какое-то переживание, большое и значимое для человека. Оно долгое время вытесняется, и проблема не решается. Я говорю про отношения. Затем на фоне микростресса выпил алкоголь. Или тренажерный зал, перетренировался. На фоне микростресса случается паническая атака, зашел в душное помещение. Или в метро у многих случается первая паническая атака.
Угу.
Первое еще раз. Большой эпизод, да, мы что-то там вытеснили у себя проблему. А дальше на фоне микростресса случается первая паническая атака. Потому что человек интерпретирует, в принципе, нормально, когда в душном помещении человеку не ок. Или выпил, и на следующий день ему не ок. Но интерпретирует эти симптомы человек как будто бы, ой, что-то со мной не в порядке, что-то у меня как-то голова кружится, ого, а это, наверное, я умираю, то есть это не, наверное, у меня похмелье, которое было 1000 раз, да, а это, наверное, я умираю. Тревога провоцирует еще большую тревогу, мысли развиваются, там уже бурный такой букет, я сейчас контроль потеряю, я сейчас упаду, у меня случится инсульт, все плохо, мы начинаем дышать, руки начинают потеть, я сама себе подтверждаю, вот же, была бы здорова, я бы не потела, была бы здорова, руки бы не тряслись, значит, правда плохо, значит, правда умираю, глаза такие огромные, на лице паника, все. То есть первая паническая атака случается на фоне микростресса.
Я, кстати, со своей первой панической атакой как раз в юности столкнулся на фоне такой, знаешь, алкогольной интоксикации. Я посреди ночи проснулся от того, что у меня дикое сердцебиение. Я такой лежу в таком, знаешь, дурацком состоянии. Думаю, блин, сейчас сдохну. Прямо вот здесь вот сдохну, потому что сердце колотится бешено просто, я не знаю. И думаю, ну вот, вот она моя смертушка-то пришла. Мне было там, может, лет 20-19. Как-то этот эпизод прошел незамеченным. Ну, то есть я не зафиксировал свое внимание на этом. А потом уже спустя годы я понял, что это такое было.
Угу.
А но если бы я был более впечатлительным, тут бы мое внимание зафиксировалось, и я бы начал к себе больше прислушиваться. Так, а что-то не так, что-то не то. В принципе, то, что свойственно для людей с паническими атаками, с тревожными расстройствами, это акцентуация на собственном здоровье. И люди начинают уже к малейшим шорохам прислушиваться. Там где-то вот рука чуть онемела, все, с левой стороны рука онемела, а там сердце.
Наверное, тромб.
Да, наверное, тромб. Наверное, то. Люди слишком становятся сконцентрированы на собственном состоянии. Потому что для них важно отловить вот малейшее там приближение. Не дай бог, вот оно похоже, вот оно приближается.
Угу.
И они начинают ходить по врачам, жаловаться на какие-то симптомы. А если мы в принципе, живы, если мы условно здоровы, у нас все время где-то будет что-то покалывать, где-то что-то будет побаливать. То есть нету такого состояния, чтобы в нашем организме все было хорошо. Если мне сейчас начать прислушиваться, я найду у себя кучу симптомов, как это трое в лодке, не считая собаки, когда они читали эту медицинскую энциклопедию и нашли у себя все симптомы болезни, включая родовую горячку. Это называется ипохондрия.
Да, ипохондрия также может развиваться на фоне панических атак, то есть изначально это только панические атаки, а затем это перерастает в ипохондрию. Либо это изначально ипохондрия, ну то есть тут не столь важно, что было первым, яйцо или курица, важно, что они могут быть вместе, одно следовать из другого. Поэтому нужно идти к психиатру, находить нормального, хорошего доктора и с ним иметь классный коннект. Сейчас такие прекрасные психиатры, если честно. Можно найти такого классного специалиста, адекватного, доброго, понимающего, который тебе все расскажет, все объяснит, расскажет, как это у тебя в организме происходит, поддержит. То есть это не какая-то карательная психиатрия 19 века. Мы настолько хорошо и далеко шагнули. Я бы все-таки не рекомендовала идти в местную поликлинику, потому что, знаешь, 7 минут на прием пациента, тут хочешь не хочешь, одуреешь.
Как раз, знаешь, в защиту психиатров, не потому что мы считаем их плохими, работающими в системе здравоохранения, нет, там тоже прекрасные специалисты и хорошие люди. Просто, к сожалению, они вынуждены работать в таких условиях, да, что у них нет времени на каждого пациента и разбираться, и стараться помочь. У него есть его график, у него 5-7 минут на одного пациента, а следом еще там сотня и пациентов, и на медосмотры, и прочее, прочее. То есть он просто завален работой, и им иногда некогда разбираться с каждым случаем индивидуально.
Ну и опять-таки в защиту психиатров скажу такое. Если каждый день встречаться с огромным количеством пациентов с психиатрическими расстройствами, если быть очень мягким, душевным, понимающим и эмпатичным, то просто сойдешь с ума. Это уже такая особенность психиатра. Нужно выстроить такую границу, нужно немножечко очерстветь, чтобы все близко к сердцу не воспринимать. Потому что нужно просто представить людей там, вот постоянно, ПТСР, говорю, шизофрения, бред, галлюцинации и так далее, много. Все с болями, все абсолютно разные. И тут просто некоторые пациенты такие вещи рассказывают, волосы дыбом становятся. И если каждого понимать, воспринимать, поддерживать и оберегать, то сам у своего коллеги через месяцок-другой на отделении и окажешься.
Ну, это справедливо для всех медиков, их для хирургов, абсолютно для всех.
Да, а особенно, когда у тебя вот так вот время действительно 10 минут на пациента. Ладно, мы тут немножечко отошли.
Погладили психиатров.
В конце концов, мы с ними в паре зачастую работаем, как бы мы их и не погладили, да? Прогиб защиты.
Психиатры, вы, надеюсь, тоже нас погладите?
Панические атаки в связи с этим могут быть спонтанные, ситуационные и условно-ситуационные. Спонтанные — это та, которая проявляется, казалось бы, ни на чем. То есть нет никакого микростресса. Но это потом не первое, а вообще какие панические атаки бывают, да? То есть уже все, мы уже не бегаем по спортзалу, мы уже вчера не пили, а паническая атака наступила. Это будет называться спонтанно. Как будто бы никакого триггера для нее нет. Как будто бы это вот важно. Второе – это ситуационное, которое возникает на фоне ситуации или ожидаемой ситуации. Ну, например, я жду, что я скоро пойду в метро, и меня уже начинает потряхивать. Да? Это вот такие ситуационные.
Угу. Да, то есть вот есть этот импритминг, да, запечатление некой ситуации, то есть, допустим, в душном общественном транспорте накрыло, либо в метро это произошло, и все. И есть уже четкая ассоциация, что раз это там произошло, то я, не знаю, уже спускаюсь в это метро, либо сажусь в этот транспорт, и мне уже дискомфортно, я начинаю к себе прислушиваться, и вот это вот все в итоге порождает повторение, например, этого эпизода. И дальше человек начинает избегать там, общественного транспорта, этих ситуаций, которые так либо иначе могут спровоцировать.
Точно так. Я это называю скринами. Как будто бы мозг делает скриншоты. Во время первой панической атаки он нафигачил скриншоты. Так, что у нас было во время панической атаки? Метро – первый скриншот. Много людей – второй скриншот. Душно – третий скриншот. И вот он таких много-много-много скриншотов делает. И дальше, если вы видите или думаете о том, что вон там, видите, вон там чувак в красной шапке. Там мозг как-то это все взвешивает и думает, какова вероятность, что этот скриншот... Вот помнишь, у нас тогда было нам плохо, и был чувак в красной шапке. Такая причинно-следственная связь. А может нам бахнуть уже кортизольчика? А, нет еще, да? А вот помнишь, тогда душно было? И сейчас душно. Значит, пора. Ну, то есть он вот сверяет эти скриншоты в файлах памяти, и поэтому в ожидании душного автобуса, в ожидании метро, в ожидании, когда приедет теща, прошлая паническая атака была как раз потому, что она там что-нибудь сказала или не сказала, называется ситуационный. Ну, или условно ситуационный, это то, что я вначале сказала, когда паническая атака развивается на фоне микростресса. То есть алкоголь, например, да? Я знаю, что если я выпью, у меня будет паническая атака. Я знаю, что если я использую какое-то наркотическое вещество, а это очень частые панические атаки у аддиктов, да, наркоманов, будет паническая атака.
Или кофе выпью.
Да, несколько кружечек. Так, бах-бах-бах. И казалось бы, нормально же, что кофе разгоняет сердечко. Мы же для этого его и пьем, да, чтобы как-то, ух, бодрячка поймать.
Слушай, ну раньше-то пил, все нормально было. Тут вот пару чашечек выпил, вот случилось это. А сейчас вообще глоточек сделал, понюхал кофе, уже возле кофе постоял, и уже все, и уже там как-то чувствую не то.
Все, а мозг скриншотов наделал, и теперь кофе равно небезопасность. Кофе уже... такое. То есть вот мы определили, что может быть причиной, как первая паническая атака. Можно сказать, это цикл панической атаки. Сначала тревога по всему телу, это приводит к выбросу адреналина. Адреналин усиливает тревогу, тревога вызывает паническую атаку, паника усиливает тревожные мысли приводят к выбросу адреналина, ну и все по кругу. Вот мы там и крутимся.
А сама тревога, она же выражается телесно, то есть мы можем ее ощутить через собственное тело, и, как правило, это выражается в мышечном напряжении. Так вот, тоже можно маленький эксперимент провести. Начните напрягать сильно, например, живот. Через какое-то время вы почувствуете недомогание. Подташнивать начнет. Ну, почему? Ну, потому что вы напрягали долгое время живот.
Угу.
Или грудную клетку.
Да. И отсюда есть даже обратное тому, что ты говоришь, релаксация по Джекобсону, когда рекомендуется поочередно напрягать и расслаблять разные группы мышц, достаточно интенсивно напрягать, а затем расслабить. Потому что невозможно расслабиться и одновременно быть в тревоге. То есть расслабление и тревога одновременно невозможно. Мы вспоминаем тогда наши пещерные годы. Вот мы стоим около пещеры, видим шевеление кустов, там, возможно, тигр.
Поспать в это время не удастся.
Все, сон как рукой сняло, как говорится, да? Тревога нам нужна для мобилизации организма, то есть напряжения. Да? Нам нужно быть контролирующим, напряженным.
Это как раз и есть вот работа симпатической и парасимпатической системы. Они одновременно не работают. То есть либо одна включается, либо другая. Либо вы готовитесь к прыжку, обороне, защите, нападению и бегству. Либо вы отходитесь ко сну, перевариваете пищу, расслабляетесь, получаете удовольствие. И вот это вот все.
Угу. Да, поэтому про релаксацию по Джекобсону это не только людям с паническими атаками, но и, в принципе, нам всем полезно. Периодически, хотел сказать раз в день, но думаю, кто же будет делать раз в день, если к этому нет никаких предпосылок? Ну,
полезную привычку можно выработать, вот о которой мы говорили.
Полезная привычка, точно. Делать релаксацию по Джекобсону. Если то, что мы тут рассказываем, недостаточно, просто гуглите, забивайте на ютубчике. Но это достаточно просто. Даже если прямо сейчас вы возьмете, сожмете кулачок и напряжете его. Вот 10 — это ваше максимальное напряжение, прям очень-очень болезненное, а вы напряжете на семерочку. Почувствуете, как пальчики впиваются вам в ладошку. Так подержите секундочек 5-7. И потом медленно-медленно расслабите. В этот же момент вы почувствуете в пальчиках тепло. Кровь приливает, становится тепло, и именно сейчас ваша рука достаточно расслаблена. Соответственно, если сделать так несколько раз, мы расслабим таким образом ладошку. Такое можно делать со всеми мышцами, в том числе и с челюстями, да, когда мы напрягаем челюсть, расслабляем челюсть, рот, глаза, все что угодно, спина, ноги, ну, в общем, все группы мышц. Поэтому посмотрите, прекрасное упражнение, еще раз, во время того, когда мы расслаблены, нам не может быть тревожно. Это значит, это хорошее упражнение, чтобы снять и напряжение, и небольшую тревогу.
хороший этаж. Вы в КПТ не пытаетесь рассматривать вопрос, а почему же возникают панические атаки? Зачем?
Это не КПТ, наверное, это больше клиническая психология. Но об этом я уже сказала. Еще раз, у нас происходит какое-то переживание. Например, я нахожусь в абьюзивных отношениях и не могу уйти из этих абьюзивных отношений. Если у меня абьюзивные отношения, это значит, я ежедневно переживаю стресс, правильно? Мне хреновато, как минимум. Но я почему-то не ухожу. У меня есть свои причины. Я не ухожу из этих отношений. Денег нет, возможностей нет, страшно. В какой-то момент я могу даже прийти к психологу и сказать, знаете, я ищу смысл жизни. Вы знаете, я ищу самореализацию. Я ни за что не скажу, что мне бы хотелось уйти из этих отношений. В лучшем случае я скажу, я хочу наладить эти отношения. То есть я подавляю истинную причину. Я могу о ней вообще не говорить. Могу считать свои отношения нормальными, не считать их абьюзивными. Я подавляю реальную причину. Стресс накапливается в организме, стресс равно кортизол. Рано или поздно нужна будет разрядка, потому что во время панической атаки у нас как раз кортизол, норадреналин, адреналин, все это выплеснулось. Все, хорошо. Кстати, при панической атаке и при тревожном эпизоде мы по-разному проживаем. Паническая атака там 5-10-15 минут максимум, а тревожный эпизод растягивается на весь день, но он не так сильно шарашит. Поэтому есть еще небольшое различие, потому что во время панической атаки все, мы боимся умереть, прямо здесь, сейчас нам сильно плохо. А во время тревожного эпизода нам как-то хреновато, ну, на протяжении там практически суток. И я вытесняю свои переживания, я вытесняю важное для себя. Стресс накапливается в организме, напряжение накапливается в теле, да, и потом на фоне микростресса случается первый панический эпизод, потому что мне же нужно с чем-то справляться. Мне проще справляться со своими эмоциями, мне проще справляться со своей тревогой, чем справляться с реальной проблемой, с тираном в своей семье. То есть у меня вот так вот переключается фокус внимания.
Любопытно, ты сейчас рассказываешь, а я понимаю, что практически все то же самое, но, наверное, только другими словами, несколько в другой концепции я это воспринимаю и я вижу. Ну, я имею в виду как гештальт-терапевт. Как я вижу панические атаки? Это действительно способ проживания. Очень интересный и любопытный способ, потому что обычно, по моим наблюдениям и работе с подобной категорией клиентов, я вижу, что это люди, которые почему-то, по каким-то причинам, не научились распознавать собственные эмоции, собственные чувства, обходиться собственными чувствами, реагировать на собственные чувства. Так как они не обращают долгое время внимания на собственные чувства, у них начинает накапливаться напряжение. Это напряжение они чаще всего плохо дифференцируют, они его просто ощущают как напряжение, а напряжение, оно само по себе похоже на тревогу. Ну вот если телесно просто, говорю, вот вы начнете напрягаться, то я вас уверяю, через минутку-другую вы начнете чувствовать тревогу, потому что ну, на мышечном уровне это очень похожие процессы. Действительно, людям проще найти какую-то болезнь, нежели справляться...
И лечить чувства.
Да, потому что с панической атакой понятно. Ага, все, у меня есть проблема, паническая атака. Теперь есть врач, есть психолог, есть психиатр, есть таблетки. Все, я могу чем-то заняться, и я могу как-то на это влиять. А вот что там со своей жизни, как со своими чувствами расправляться, непонятно. У меня есть еще, знаешь, такая метафора по поводу панических атак. Ее часто клиентам рассказываю. Представьте себе скороварку. Вот вы поставили ее на огонь, и она, значит, варит. И там есть специальный клапан, который должен спускать давление. А в вашем случае этот клапан не работает. Что происходит, когда давление вырастает? Крышку срывает.
Бум!
Взрывается. Так вот, паническая атака – это срыв крышечки, когда избыточное внутреннее напряжение приводит к выбросу в виде вот этой панической атаки и определенной такой психоэмоциональной разрядки. Когда такие клиенты приходят в терапию, то я своей задачей как раз вижу в том, чтобы научить их не просто прислушиваться к симптомам. Как раз они к симптомам, там, телесным каким, они, наоборот, могут курсы проводить по тому, как слышат того, чего нет.
Чрезмерно прислушиваются.
А вот как прислушиваться к себе и распознавать свои чувства, что они на самом деле чувствуют, искать наиболее подходящие, адекватные способы реагирования на это. Вот здесь огромная работа предстоит, и когда они научаются, ну, в какой-то степени понимать себя, реагировать на собственное чувство, симптоматика уходит. И мы, в принципе, в гештальт-терапии, скажем, не рассматриваем панические атаки как болезнь, да, мы ее рассматриваем исключительно как симптом. То есть это как некий способ адаптации организма к окружающей среде. Как насморк, да? Да, есть, конечно, насморк, который гайморит, да. Мы не пытаемся лечить насморк, потому что насморк – это скорее сопровождающий симптом. Да, он неприятен, но он нужен организму. То есть сам по себе симптом нужен. Если бы он не был нужен, его бы не было. Так и в данном случае мы рассматриваем панические атаки с точки зрения, что ага, они появились, а зачем? Какую роль они выполняют? И там тоже очень любопытно. Кроме того, что ты сказала, и я подтвердил, что действительно это способ как-то определить проблему.
Коротко скажу, паническая атака по сути своей это механизм вытеснения имеющейся проблемы. Мы вытеснили проблему, не хотим ее решать, и теперь боремся с симптомом, к которым привела эта проблема.
А иногда еще на этом фоне люди получают вторичную выгоду.
Там очень много выгод.
Например, кто-то из партнеров страдает паническими атаками, а все вокруг начинают скакать и плясать. Потому что человек-то болен. Надо как-то к нему особый подход, как-то лишний раз его не потревожить.
Особенно если внимание этот человек получал недостаточно.
Угу. Да-да-да.
Ну или, например, у человека проблемы в сексуальной жизни. И вот никак он эти проблемы решить не может. Не удовлетворяет его секс или вообще его нет. И тут панические атаки. И вместо того, чтобы справляться со своей сексуальной жизнью, он теперь, фу, вот что со мной, я буду работать, я буду справляться с паническими атаками. И тогда, например, муж уже не пристанет ко мне, что секс нет, да, у меня панические атаки. И у человека, скажем так, отлегло, все, фиг с ним, что секса нет. О, у меня вообще панические атаки. И я перестаю себя за это корить, даже внутренне. Я вытеснила проблему, я перестаю корить себя за нее, перестаю обращать на это внимание. Я считаю, да нормально, что секса нет. Какой секс, блин? Панические атаки, мне плохо, я тут умереть могу, мне не до этого. И все. Вот тебе и выгода. Можно не решать. А проблемы с сексом, получается, это якобы неразрешимая ситуация. Безысходность, безвыходность. Я не вижу из нее выхода, поэтому и вытесняю. Если бы выход видела, не вытесняла бы.
Да, поэтому вот за годы практики я убедился на 100%, что стоит клиентам обучиться распознавать собственные чувства и понимать себя, все, у них панические атаки прекращаются, и больше они не сталкиваются с этой проблемой. Даже были клиенты, которые на долгие годы уже попрощались, потом вдруг какой-нибудь эпизод. Но они уже настолько четко себя понимают, они уже сами, даже приходя на терапию, говорят, вот, я пропустил на прошлой неделе, на самом деле были вот такие переживания, я как-то это пропустил, не заметил, а потом вот оно начало накапливаться. Ну, то есть они четко понимают причинно-следственную связь, как этот механизм запускается. И для них уже, в принципе, нет никакой такой опасности, либо какого-то страха, что вот они снова там вернутся и захватят мою жизнь, и все, я дальше буду мучиться. Нет, они очень четко понимают, что стоит им как-то что-то пропустить, и вот они снова с ними могут повстречаться.
То есть паническое расстройство чаще всего бывает у людей с низким эмоциональным интеллектом. Эмоциональным. Я не могу распознать эмоции, я не отслеживаю, я не могу понять, не слышу, если хотите, свои мысли и так далее.
Да, знаешь, Таш, ну только я бы, наверное, еще немножко в защиту этих людей сказал, что дело не в том, что с вами что-то не в порядке, у вас низкий интеллект, ну так это такая генетическая заданная особенность.
Эмоциональный.
Да, а здесь речь идет о том, что, возможно, вы, например, выросли в какой-то холодной эмоциональной семье, где, в принципе, не было принято не говорить о своих чувствах, родители как-то не спрашивали, они между собой не говорили. Когда вы пытались что-то о себе сообщить, они... Так, все, наплюй, все, ерунда и прочее. Вы просто выросли в таких обстоятельствах, да, где вы не научились. Я еще такую метафору с клиентами употребляю, как начать разговаривать на иностранном языке. Для них язык эмоций – это как иностранный язык. Они на самом деле учат слова, учат определения, учатся на нем разговаривать.
Конечно, я также убеждена, что низкий эмоциональный интеллект, я подчеркиваю слово «эмоциональный», он не просто потому, что человек так захотел, а, естественно, среда это обуславливает. Естественно, это родители, естественно, это такой круг. Все начинается с банальных. Мальчики не плачут, мальчики сильные, злиться плохо. Надо быть хорошей девочкой. Не плачь, не страдай, то не делай, это не делай, не обижайся.
А в Африке дети голодают.
Конечно. Итого мы с детства научаемся подавлять чувства, а тут приходим к психологу, и он такой говорит, а все потому, что ты подавлял чувства, и давай учиться. Да, и это, конечно, огромный пласт. Именно поэтому для панической атаки нужен готовый нейронный ландшафт. То есть всю жизнь человек его очень хорошо, в кавычках опять-таки, подготавливал для того, чтобы случился дебют панической атаки. Исходя из того, что мы говорили до этого, если это, например, эпилепсия, да, то тут дело не в низком эмоциональном интеллекте. Или если это завышенный какой-то максимальный уровень ТТГ при заболеваниях щитовидной железы, да, то тут другое. Поэтому так важно сходить и к врачу, к соматическому, и к психиатру, и к психологу. И еще, помимо прочего, когда мы уже научились различать свои чувства, научились, скажем так, распознавать свои автоматические мысли, все, да, теперь мы знаем, когда может случиться паническая атака, и она может уже не случиться никогда. Все, мы научились с ней справляться. Окей, но теперь следующий момент. Теперь надо работать с проблемой. С той самой, вот с сексом были проблемы, или там с абьюзивными отношениями были проблемы. Потому что если мы просто научимся, но никак не решим ту проблему, которая изначально привела к дебюту панических атак, ну, просто панические атаки могут, например, соматизироваться и перейти в синдром раздраженного кишечника. Очень даже легко. То есть она просто перейдет в другую форму. Или опять начнется, и человек такой, да я уже все знаю, я уже вот чувствую, что вот тут она у меня может, здесь я пропустил, там пропустил, но проблема-то не решена. На самом деле у меня есть важное, что я не хочу по-прежнему решать. Я научилась с ними справляться. Они меня больше не тревожат, но проблема-то не решилась еще.
Знаешь, как еще в гештальт-терапии мы смотрим на этот процесс с точки зрения механизмов восприятия? Сейчас поясню. Вот эта пресловутая фигура фон, то есть как работает наше восприятие, что мы же воспринимаем окружающий мир, там всегда есть некий фон, на фоне этого возникают какие-то фигуры. То есть если вы сейчас взглядом, например, начнете проводить по комнате, то фоном будет являться комната, и фигурой будут появляться предметы, на которых вы обратите внимание. А если вы вдруг в мыслях вспомните какое-то свое детство, прошлое, то фоном станет вот это детство, прошлое, и там фигурой могут появляться какие-то другие штуки. Это такой естественный процесс. Он все время динамический, все время меняется фон, все время меняется фигура, а в моменты панических атак этот механизм нарушается. Фигуры не могут формироваться на фоне вот этого хаоса фона. То есть очень сложно сформироваться какой-то фигуре, и там все превращается в восприятие вот в это состояние хаоса, поэтому люди так его ощущают как какое-то нереальное. Им очень сложно восстановить реальность. И когда, может, мы попозже будем говорить про такие простые механизмы, как самопомочь либо помочь человеку при таких симптоматиках, то там же одно из таких упражнений — это заземление, да, или его еще там по-другому называют, когда необходимо ощутить какие-то предметы. Для чего это упражнение нужно и что мы на самом деле этим делаем? Мы пытаемся создать этот фон, пытаемся создать эту реальность, что все, что происходит у него в голове, это сейчас только происходит в голове, что на самом деле мир в этот момент не схлопнулся до вот этой такой сингулярности, да, что он продолжает существовать, и неважно, что с нами происходит, он также устойчив, потому что в восприятии человека и мир, он превращается в этот хаос, он превращается в этот, ну, нереальность какую-то.
Что человек делает во время панической атаки? Первая паническая атака уже прошла, уже может быть там какая-то пятая, десятая. Человек, естественно, начинает гуглить, искать, что же там поделать. И вот натыкается на такой совет: пейте водичку. Вот он начинает во время панической атаки пить водичку и, казалось бы, немножечко успокаивается. Или он начинает звонить маме, подружке, кому угодно, хоть в скорую, и как будто бы немножечко успокаивается. Или начинает искать срочно какую-то таблеточку Атаракс, феназепам, там всякие дела. Не слушайте меня, что я говорю, это неправильно. Или любую другую ерунду. Кстати, он может начинать считать, дышать как-то особенно правильно и думать, что это ему поможет. Я паническую атаку еще называю метафорично, как будто мы падаем с водопада. Если мы ее уже поймали, считай, не считай, дыши, не дыши. Ничего не поможет. Ты уже падаешь с водопада. Все. Нужно просто прожить. А все эти водичка, счет, даже тоже прекрасное упражнение релаксация по Джекобсону, называется охранительным или избегающим поведением. Когда мы начинаем звонить подружке во время панической атаки, мозг, как он это считывает? Мы спаслись, нам было фигово, но мы почему с тобой не умерли? Потому что подружке звонили. В следующий раз опять звони. Это, во-первых, то есть я на будущее знаю, что мне надо звонить, и это меня спасет. А во-вторых, значит, моя паника правда может привести к смерти. Иначе почему я звонила? Иначе почему я избегала? Значит, мои состояния реально опасны. Значит, опасность максимальная. И я вот этим счетом, дыханием и так далее, повторюсь, это охранительное и избегающее поведение. Поэтому что делать надо? Нужно найти это охранительное и избегающее поведение. Все-все-все выписать. У вас прямо сейчас нет панической атаки, но вы их проживали уже несколько. Запишите, что вы там делали во время или после. Старались дышать. Кто-то начинает ходить очень быстро по комнате, кто-то начинает вот так вот туда-сюда раскачиваться. Еще раз дышать, кто-то начинает умываться холодной водой, кто-то начинает резиночкой себе вот это вот тынь-тынь-тынь хлопать. И все это охранительное поведение исключительно. Нужно выписать все это охранительное поведение, ну и на самом деле его убрать. Потому что оно в реальности никак вас не спасает от панической атаки, а лишь подтверждает, что состояние вашего тела правда опасно. Все эти симптомы правда опасны. На самом деле мы знаем, все эти симптомы абсолютно физиологичны. И учащенное дыхание, и сердцебиение. Все это нормальная реакция.
То есть от панических атак никто не умрет. Вот, кстати, тоже этот распространенный страх, что я схожу с ума. Нет, с ума не так сходит, и вы не сойдете с ума.
Тот, кто сходит с ума, никогда об этом не знает. Потому что снижена критика. Если я схожу с ума, я об этом не понимаю. Мне кажется, что со мной все нормально.
Страх на фоне вот этой деперсонализации и дереализации, да. На фоне вот этих «де», когда я не я, и все, что происходит, какое-то ненастоящее, а, наверное, вот так себе это вот и видят эти сумасшедшие, да, как оно ненастоящее, и, наверное, вот так и сходят с ума. Нет, не умрете и с ума не сойдете.
Ну, поэтому еще раз повторю, что нужно убрать это охранительное избегающее поведение. И это одна из загвоздок, потому что на самом деле человеку достаточно сложно самому отказаться от того, что, по мнению его мозга, помогает ему выжить. Я пила феназепам, и поэтому не умирала. А теперь мне какой-то подкастер говорит, что надо не пить феназепам. Поэтому мы идем сначала к врачу, который говорит, что с телом все в порядке, к психиатру, врачу, который говорит, что с психикой все в порядке, и к психологу, который обучает. Более того, через время, и в КПТ это называется техникой экспозиции, нам нужно будет идти в свои страхи. Вот это действительно хорошее упражнение при панической атаке. Представим, что у вас во время ПА, паническая атака, колошматится сердце. Что нужно сделать? Нужно разогнать его еще сильнее для того, чтобы мозг понял, что такое сердцебиение в такой ситуации нормально. Например, приседать. Когда мы делаем присед интенсивно, мы что делаем? Потеем, чаще дышим, сердце колотится. Ну, это ж нормально. Когда мы приседаем, мы воспринимаем свои соматические проявления как нормальные. А во время панической атаки у нас вся та же соматика есть, но приседа нет. Поэтому мы предлагаем усилить наоборот. Колошматится сердце? Давай приседай. Девочка у меня вот недавно в планочке стояла. Я, говорит, прям стою, у меня руки-ноги трясутся, но мозг-то понимает, у меня же всегда руки-ноги тряслись во время планки. Значит, это нормально.
Да, тут, наверное, с маленькой только оговорочкой, как в роликах. Все трюки исполнялись профессионалами. Так и здесь. Некоторые вещи лучше делать под присмотром профессионалов.
В какой-то степени, да. Но вряд ли нужно стоять под присмотром профессионала в планке. Ну а что случится? Ну упадешь на пол. Все?
Не-не-не, я имею в виду какие-то попытки экспериментировать, когда не очень понимаешь, что ты делаешь, как ты делаешь, зачем ты делаешь, какой эффект получишь, когда ты, знаешь, просто услышал рекомендацию и побежал ее выполнять.
Угу.
А что дальше, как разобраться с теми либо иными последствиями и как правильно, ты не очень понимаешь. Услышал эту рекомендацию, что кому-то как-то помогает. Ну, когда вот какая-то информация выдернута из контекста, и человек слепо ей следует. Я поэтому говорю, что когда ты под наблюдением профессионала, то тогда там человек на той стороне понимает, что делать, как делать, зачем делать, что нормально, что ненормально, и на его мнение, на его опыт можно опираться.
Это да. Ну и, конечно, в экспозиции, повторю, это когда мы идем в свой страх, есть некоторые этапы. Если я боюсь змеи. Это не значит, что я сразу завтра буду заводить змею и на шею себе ее размещать. Ну, для начала я фотокарточки буду рассматривать со змейками. И мозг такой, ну, фотокарточки, да ерунда, безопасно. И некоторым хочется отказаться от этого этапа. Типа, я не боюсь фотокарточек со змейками. Но нам нужно привыкание, чтобы мозг на основании предыдущего опыта оценил сегодняшнюю ситуацию как безопасную. И он наделает скриншотов. Помнишь, карточки видели? Нормально? Нормально. Помнишь, змейку видели далеко там, в террариуме? Ничего не произошло? Нормально? Предыдущий опыт? Нормально. Постепенное погружение в свой страх, если мы говорим об экспозиции. Это, кстати, стандартное лечение фобий. Любых.
По этой причине, я говорю, лучше это делать под наблюдением профессионалов.
Угу.
А то человек, ой, я пойду змею схвачу.
И тогда это будет 5 раз сложнее потом, потому что у него произойдет ретравматизация. Дополнительная фиксация.
Угу.
Кортизола будет больше, норадреналин, там все дела. Очередной нейронный путь глутаматом. Ай, короче, поперло меня. Все.
Я вот и начал говорить там про такое простое упражнение в периоды какой-то тревоги. Это зафиксировать реальность. Тоже довольно просто. Найдите 5 предметов окружающих вас. Определите цвета их. Определите текстуру. Определите, какие они на ощупь. Подконтактировать с реальностью. Есть тоже такое хорошее упражнение. Мне его, наверное, будет долго рассказывать. Тоже, кто захочет, загуглить. Есть такое упражнение. Оно называется «Заземление». Делается в течение буквально 5 минут. Можно в любом абсолютном месте, даже сидя в офисе, сидя в общественном транспорте, стоя на улице. Его можно выполнять. Суть сводится к простому. Нужно ощутить там руки, ноги, вот, ну, как-то собственное тело, положение в пространстве, напряжение. Вернуться, что называется, в тело. Эти вещи, когда вы фиксируете реальность, фиксируете себя в пространстве и времени, оно помогает уже вашему мозгу воспринимать происходящее как реальное, как не катастрофу, ну, потому что мир не рушится, все нормально. Сейчас с неба не падают астероиды, нету никакого землетрясения, все в порядке. Да, астероиды.
Был дождь из мужиков, а теперь дождь из астероидов.
Ага, оговорочки по Фрейду. Такие упражнения, они помогают. Если кто-то рядом с вами испытывает паническую атаку, и да, наверное, со стороны это может выглядеть даже, наверное, страшновато, потому что с человеком что-то такое происходит. Вы, естественно, как живой, сочувствующий человек, первая ваша реакция, ну, надо вызвать скорую, но вот с человеком же что-то происходит, он сейчас умрет и прочее-прочее. Конечно, начинается суета какая-то, хотя никакой там скорой в данный момент не нужно. И тут, да, нужно, наверное, все-таки вот обладать определенными знаниями, и я-то понимаю, что происходит с человеком. Я могу, например, просто взять его за руку, попросить, чтобы он смотрел в этот момент на меня. Я буду смотреть на него. Я буду ему говорить какие-то успокаивающие слова о том, что я здесь, я рядом, смотри на меня, дыши со мной.
А как он в следующий раз без тебя справится с панической атакой?
Я говорю про экстренную какую-то помощь в ситуации, когда...
Первый раз это случилось у тебя на виду.
Да. Или, допустим, вы являетесь свидетелем, или кто-то из ваших приятелей, значит, испытает. Так, кстати, я вспомнил клиент один с паническими атаками. Он боялся общественного транспорта, потому что это впервые там произошло. Он не ездил на общественном транспорте, старался избегать. Потом он постепенно стал ездить общественным транспортом, все нормально вроде. Ну да, поначалу дискомфортно, но уже как-то привык. А тут, знаешь, ему предстоял полет в самолете. И вот мы с ним обсуждали, что он будет делать, как он будет делать. Я его уже там снабжал некими инструкциями, начиная с того, что он там закачал какие-то себе фильмы, да, где он отвлечется на время поездки, что он будет не один, что рядом с ним будут друзья. Говорю, ну, в крайнем случае, будет друг. Ты его проинструктируй и скажи, что, ну, со мной может вот что-то такое происходить, ничего страшного. Ты просто побудь рядом, подержи меня за руку.
Главное, чтобы это не стало избегающим поведением.
Да, в его случае этого даже не понадобилось. То есть он больше переживал на эту тему, да, он больше беспокоился. По факту пролетел и так и не понадобилось. Потом у него следующий такой страх был. Блин, это же Питер. А в Питере же глубокое метро. А мне вообще метро не нравится. А оно же еще глубже, чем Минское метро. Шаг за шагом, с каждым из этих моментов он учился обходиться, находил какие-то свои способы. Но еще раз подчеркну, что если вдруг рядом с вами, с каким-то человеком, вашим знакомым, происходит там паническая атака, ничего страшного не происходит. И да, вы можете помочь, ну, опять же, я не могу тут советовать, можете помочь, не можете. Ну, если видите все силы, наверное, можете. Если не чувствуете все силы, ну, наверное, не стоит пытаться, потому что я-то могу, я-то понимаю.
В этом случае просто возможность быть в одном пространстве уже замечательно, и больше ничего не надо. Ну, вот с точки зрения КПТ, если вы оказались с человеком в одном пространстве, и у него паническая атака, успокойте себя. Если вы будете реагировать на его тревогу, это подкрепит, что он правда выглядит как-то ужасно, и ему надо спасаться. У меня одна пациентка с паническим расстройством не могла находиться дома одна, потому что считала, что если с ней случится паническая атака, нужно, чтобы рядом была мама. Тогда, если она упадет в обморок, что-то с ней случится, дома кто-то будет. Поэтому она, первое, не выходила из дома, второе, дома находилась только с людьми и очень сильно боялась, да, что это такое избегающее поведение. Поэтому не надо реагировать страхом на страх другого человека. Я бы рекомендовала не успокаивать, а просто быть твердым, спокойным, заботьтесь сейчас о себе, воспринимайте его как то, что происходит с ним, неприятно, но ему посильно. Он справится, особенно если вы уже знаете, что у него именно панические атаки. Просто будьте. Не успокаивайте, не дышите с ним, не бегайте по комнате, не поддерживайте, что с тобой все в порядке, не надо вот эти вот глаза в глаза, потому что иначе он будет думать: я спасся только потому, что меня успокаивали, поэтому у меня все в порядке. А вдруг я в следующий раз словлю паническую атаку на улице, а кто меня будет успокаивать? А вдруг я словлю паническую атаку дома, когда я буду один, а кто меня будет успокаивать? А если я не выживу, потому что тогда-то я выжил, потому что меня поддерживали, а сейчас? И тут мне приходит фраза. Я вот скажу, что это сказал Марк Твен, но, может быть, это не он, это не важно. В своей жизни я пережил множество катастроф. Большинство из них произошли только в моей голове. Мы себе таких там напридумываем сценариев. Умру, никто не поможет, подойдут, пинут, плюнут. Я тут буду, не знаю, разлагаться медленно.
Кошки обглодают.
Обязательно. Начнут с самого ценного. У кого что ценное, с того и начнут.
Кстати, это правда. Послушал зоологов, и они говорят: да, о милом и прекрасном. Собачка будет терпеть до последнего, а кошки не будут терпеть. Съедят.
Ой, жуть. Заведем две кошки. Если что, хотя бы на двоих поделят. Им хорошо, а мне все равно уже. Да и ладно. Давай придумаем некий протокол проживания панической атаки, потому что такой на самом деле существует. И под проживанием я как раз и имею в виду то, что если с тобой паническая атака случилась, нужно ее проживать. Не избегать, ничего не пить, себя не щелкать, водой не умываться и так далее. Первый пункт протокола — это отказ от охранительного поведения. Откажитесь. Да, тяжело. Да, кажется, что невозможно. Ключевое слово «кажется», но это возможно. Второе — разрешите чувству быть. Разрешите этой панике быть. Ты сюда, тревога моя, пришла, чтобы меня накрыло. Ну, давай. Вот ты началась? Ну, давай, херач. Посмотрим, кто кого. Третье — это то, что ты сказал, наблюдение за телом. У нас это называется упражнение «сканер». Ну, типа, как сканер сканирует листочек, да, так и мы сканируем тело. Просто наблюдаем за телом. Когда у меня тревога, она вот где? А пятки у меня как себя чувствуют? А в животе у меня что? А в голове? Ну, и так далее. Кто-то снизу начинает, сверху, это не важно. Но прям вот сканируем все тело. То есть стараемся переключиться с мыслей и чувства на телесные ощущения в моменте. Затем можно попробовать нафантазировать, на самом деле, это себе чувствовал, да, такая эмоционально-образная терапия. Если бы эта паника как-то выглядела, как бы она выглядела? В виде какого образа? Что бы это было? Это была бы какая-то большая колючка, которая по телу гуляет, и вот тебе мерцающие, да, или это какой-то камень был бы огромный, и вот на груди тяжесть такая, да, или это... Затем необходимо усилить это чувство, представить его еще больше, еще сильнее, чтобы доказать, что чувствовать себя слабым не равно быть слабым. Чувствовать себя беспомощным от этой панической атаки не равно быть беспомощным. Если мы можем усилить чувство, значит, мы не беспомощны перед чувством. Я не только не избегаю его, но еще и говорю: давай, посмотрим, кто кого. Но это уже такой расширенный протокол, когда вы ходили к психологу, и он с вами помогал это делать. В КПТ это один из лучших способов справиться с проблемой.
Задача со звездочкой.
Ну да. Мы еще говорим про mindfulness-терапию, те же медитации. Задача медитации — это чтобы вы поняли, что мысли не являются вашей проблемой. Вот эти вот тревожные мысли «я умру», там «это инсульт», «это еще что-то». Мысли — это фигня. Ну, пришла мысль и пришла. Вот она может быть такой, она может быть прийти мысль, что я миллиардерша, а может, что у меня рука сейчас отвалится. Это просто мысль. Она не опасна. Мысль — фигня. Мы научаемся наблюдать за собой, то есть научаемся слышать, условно говоря, свои мысли, но не реагировать на мысль действием. Я придумала, что я сейчас умру, и давай спасаться, воду пить, стукать себя там, бегать.
Мы же когда придумываем, что мы миллиардеры, мы не становимся миллиардерами. Странно, да? Хотелось бы.
Да, но вот если бы мы придумали, что мы миллиардеры, и начали бы что-то делать для этого, мы бы стали. А мы придумали, что мы умираем, и начинаем что-то делать для этого. Бегать по комнате, правильно дышать, считать предметы, как-то задерживать дыхание. И это подкрепляет, что мы, правда, практически умираем, да? Иначе чё бы бегали, чё ты суетишься, как бешеный по комнате носишься.
А что произошло?
Конечно. Поэтому мысли, которые приходят во время панической атаки, все это херня.
Мы много времени посвятили тому, чтобы разбить некие мифы об опасности панических атак, проинструктировали. И, кстати, это правда, даже сам по себе инструктаж, он уже на какое-то количество процентов способен убирать проблему. Ну, то есть, когда клиенты хорошо понимают про то, что происходит, им уже легче становится. Я бы предостерег людей, которые живут долго с паническими атаками, от их таких надежд, что само рассосется. Ну да, там плохо-плохо, но, может быть, как-то вот и не надо мне там ничего специально предпринимать, никому обращаться, как-нибудь там вырулю, выкручу. Ну, то есть, если вы долго уже живете и замечаете, что из-за этого страдает ваше качество жизни, ну, например, вот как ты описывала клиентка, которая не выходит из дома. Это же ограничение в качестве жизни. Не может поехать в отпуск. Ограничение в качестве жизни. Не может куда-то полететь.
Встретиться с друзьями не может. Не может пить алкоголь, даже в небольших количествах.
Многие клиенты отмечают, что они, в принципе, себя более-менее безопасно дома чувствуют, а как только выходят из дома, даже у меня был клиент, который четко чувствовал границы города. Представляешь? Он говорит, вот я в городе нормально себя чувствую, но стоит мне выехать за город, все, начинаются панические атаки, да, то есть вот как раз срабатывает это, что в городе мне помогут, здесь какие-то скорые есть, врачи, а я вот выйду за город,
и там
же
все,
трасса.
Тундра.
Все, там, да, там медведи, там же людей больше нет, они же только вот в городе все остались. Такие рациональные страхи. Так вот, если начинает страдать качество жизни, то это со временем может приводить к серьезным депрессиям. На этом фоне начинают возникать проблемы со сном. Люди просто не отдыхают, не восстанавливаются, истощаются. И тогда вот это долгое состояние, как вот та клиентка, которая перед отпуском, что мне надо срочно-срочно восстановиться, а ей уже срочно-срочно лечить нужно, ее уже срочно-срочно нужно спасать. И вот чтобы люди не доводили себя до этого состояния. Чем раньше вы обратитесь за помощью, чем раньше вы начнете с этим работать, тем быстрее и эффективнее будет ваше
первое
лечение.
Первое, чего я бы добавила в жизнь человека с паническим расстройством, это физическая нагрузка. Потому что при физических нагрузках, как мы уже неоднократно в разных эпизодах говорили, выделяются нами любимые дофамин, серотонин и так далее, чего так сильно не хватает человеку с паническим расстройством. А так как ты говоришь, и я с этим согласна, что затяжные состояния тревожные расстройства приводят к депрессии, это так. Если бы можно было рассматривать депрессию как эмоцию, я бы сказала, что нам депрессия необходима, чтобы остановиться и перестать делать то же самое. У нас была проблема, мы ее не решили, мы ее вытеснили и начали делать не то, что надо. Начали бороться с чувством, начали бороться с паникой. Чувство тревоги. Мы начали бороться с тревогой. Надо остановиться с этим, бороться. Депрессия — это что такое? Безысходность. Все, я пробовал бороться с чувством, у меня не работает, я не справляюсь, и я теперь, так скажем, капитулирую. Да? Все, я беспомощен абсолютно. Ничего не поможет. И мы вот лежим и ничего не делаем. И вот депрессия как раз и нужна, чтобы лежать, остановиться, перестать делать то же самое, затем словить разочарование, которое необходимо для того, чтобы мы попробовали другой способ решения, обратить внимание на реальную проблему и начали бы решать ее, а не бороться со своими абсолютно нормальными чувствами, и абсолютно нормальными физиологическими проявлениями. Надо решать ту проблему, которая реально есть. А панические атаки, как мы уже говорили, это симптом, а не проблема. Хоть и воспринимается нами как проблема, да, но это симптом.
Да, ну это как раз основание повнимательнее посмотреть на собственную жизнь, на то, что в ней происходит. Ну, то есть, если этот симптом происходит, то, скорее всего, как мы говорили ранее, это явный признак того, что с вашей жизнью что-то не так.
Вероятно, достаточно долго. Да? Ты вытеснил, вытолкал, и произошло то, что произошло.
А мы как раз своим подкастом помогаем людям получше разбираться в себе, в собственных чувствах, в собственной жизни. Являемся такими психоактивистами, которые рассказывают о том, как это все работает, как это существует.
Я, как истинный КПТшник, абсолютно убеждена, что на 50% лечения панических атак состоит из грамотного психообразования. Что с тобой? Почему это с тобой? Как это с тобой происходит? Какие этапы будут? Какие будут последствия? Предупрежден, значит вооружен. То есть предупреждение — это как раз когда мы рассказываем этапы. Я рассказываю вплоть до нейробиологии, как у нас там это, что происходит, почему именно серотонин, чего нам недостаточно в организме, какой отдел мозга за что отвечает, почему именно миндалина встает у руля, потому что нам главное в этот момент выжить, а мы воспринимаем ситуацию как небезопасную для выживания. Мы ж умрем, инсульт, инфаркт, все. И у нас рациональная вот эта вот часть, которая говорит, да все с тобой в порядке. Она такая, иди нафиг, поспи. Норадреналином заблокировано, и все. Поэтому психообразование впереди планеты всей. Если мы знаем, мы уже наполовину можем справляться с этим.
Хотите быть психообразованными? Слушайте наш подкаст. Подписывайтесь на наш Инстаграм, вступайте в группу в Телеграм-канале, влияйте на темы, которые мы обсуждаем, делитесь нашим подкастом, чтобы психообразованных людей становилось больше. Глядишь, и мир вокруг станет чуточку лучше, а людей, вдупляющих чего-то, станет больше.
В общем, будьте здоровы, и все будет хорошо.
Берегите себя.
Пока.
Пока.
Разговорчики по Фрейду.